Да, значит, вот был у нас такой хитрый вопрос. Что-то исключение вы знаете в отношении тривиального определения инструмента кубической руки. Да? Ну и как бы многие правильно ответили, что это постконфликционные индикации К могут давать электрические центры и боковые группы уже внутри ТУК. То есть это получается для любого решения. А исключение в том, что мы обычно говорим, что это низкомолекулярные вещества невысокой природы. Ферменты обычно не белковой природы. Но вот исключение есть, когда в белке аминокислота модифицируется и как бы создается вот этот вот.
Но она же пептиды не связана, связана с соседями, значит, она кусок белка.
Правильно.
Если бы у нас был белковый фермент, который был бы связан не пептидами связанными, то есть необходимо было бы в этот подбор.
Ферменты, ферменты по определению, это низкомолекулярные катализаторы. А вот вы же сами говорите, вот эти вот катализаторы, которые я вам показывала, которые образуются, вот эти постконфликционные модификации белков, вот аминокислоты, там, тирозин, лизин, фин, шифт и так далее. Это все образуется из белкового соединения. И это вот есть исключение.
Но они это же активные связи не связаны.
Нет, ну в том-то и дело, что они связаны, а это белковые.
Ну, ну что, я там не знаю, что у нас это вообще. Там, любой фермент взять, что он там из раствора, может он там карбоксилируется, то у вас вот так вот сразу говорит, и будет
разошлять. Нет, СО2 как раз карбоксилирует биотин, мы с вами говорили про биотин. И как бы биотин существует в виде низкомолекулярных соединений. Он связывается ковалентно с белком, формирует синтетическую группу. Вот. И значит, вот в ответе на этот вопрос про некоторые кислоты, да, ну, практически все упустили такую неточность, потому что формально, прошу внимания, формально, то, что у вас ковалентно связано с белком, это у нас что? Протеическая группа. А большинство написали КАФА. Значит, во-первых, это протеическая группа, и во-вторых, она не белковой природы, а делается из белковых аминокислот. Вот в этом вот исключении вот этих вот новых данных свидетельствует о том, что протеические группы могут быть не низкомолекулярные соединения, а просто связанные группы. Аминокислоты в данном случае не рассматривают как низкомолекулярные соединения, которые связаны с белком, потому что аминокислоты формируют белок.
Они включены в этот скелет.
Они включены в скелет. Белок – это поле. Нет, что ты делаешь? Вы как не дополнились. Значит, вопрос об определении кофактора и простатической группы. Классическое определение во всех учебниках – это небелковый катализатор или низкомолекулярный катализатор. Все витамины и так далее. Подождите. Значит, вот я вам показывала случай, когда простатическая группа формируется аминокислотами белка. Вот в этом исключение, что в принципе могут они иметь белковую природу.
Вопрос. А что тогда мы, допустим, мы считаем нормальные аминокислоты протонированные лизин или депротонированные лизин? То есть что это
значит? Так вообще не ставит вопрос. Почему? В зависимости от pH, лизин может быть протонированный или
нет. Если я там изменю концентрацию, допустим, того же гликозида, у меня тоже может спонтанно как-то происходить. Гликозилили мне какого-то остатка, даже того же гликозидического линия, или наоборот, упалит, здесь я буду варьировать.
Нет, ну у нас гликозиды обычно впадают в мульчах. Поэтому они не являются кофакторами. Кофактор – это катализатор. Значит, если вы гликозилируете остатки, они там участвуют в связи мембраны, гликозилируют. То есть, в принципе, постконфликционная модификация белка – это совершенно необусловленный катализ. Но мы с вами рассматриваем специфический случай. Так, вот, значит, вы подумайте. Вопрос о определении ферментов и фосфатических групп. Значит, вот есть исключение из классического определения, что это не белковые и не молекулярные вещества, которые помогают ферменту белка. Понятно, да? Вот. Еще тут было, значит, вот такое интересное замечание, что исключение в ферментах, что вот Надаш и Убихинон, они являются субстратом. И тратится в процессе, но не в ферменте. Но вот это тоже такое интересное с точки зрения. То есть, ну, здесь как бы обратный процесс. да, мы с вами говорили, что хотя и классический бывает инструмент, на самом деле это инструмент страха. Так, значит, вот это что я хотела сказать по прошлому вопросу. Значит, в прошлый раз мы с вами рассмотрели механизм взаимодействия ДНК с гаммой и сказали, что нам эти механизмы помогают понять действие эмуляции, осуществить направленные действия на фермент или на аэростат. Вот очень важны эти механизмы и то, как мы их понимаем и интерпретируем для всяких биоинженерных, биотехнологических результатов. Ну и в частности, вот дизайн сутратов для тонкого химического синтеза. Если вы знаете, как сутратовать интернета, вы можете какую-то такую молекулу синтезировать, как мутатин, которую простым, ну, органическими, трудным на построении синтеза, что так. Значит, вот если мы посмотрим на процесс взаимодействия фермента, нужно всегда как бы иметь в виду два аспекта. Это статический аспект и динамический. Статически у нас создается вот тем самым профилем реакции, энергетические профили, когда у вас координация реакции меняется энергией сосуда. И вот мы с вами там рассматривали энергоактивацию, энергореакцию. Вот. Но кроме статики еще очень важен кинетический фактор. Да? Кинетический фактор – это скорость. То есть, в принципе, у вас процесс может быть энергетически выгоден, но он просто будет физикой борьбы. Вот. Поэтому также вот при исследовании механизма фермодинамических реакций вот как раз очень важно знать оба эти аспекта. Ну и вот одной из таких классических систем, помимо ПРКС, которую в фермах есть, считаю, значит, вот цитохром P450. Да? Здесь вы видите активный центр цитохрома. И здесь вот комплекс ферментов с тратом, с камфорами. А здесь комплекс свободного. Вместо камфоры занято 6 молекулами воды. То есть активный центр гидратирован, и вот этот свободный актив – это актив с камфорой. Значит, фактически процесс связывания агрегата может быть описан вот замещением 6 молекул воды молекулы камфоры. И вот как бы можно провести расчеты, есть специфические методы, которые значит, рассчитывают вот энергию, связанную с камфорой, активным центром 50. Вот можно представить в виде таких стадий. Это замещение 6 молекул воды на молекулу камфоры. Вот есть такой метод мультипликационного регулирования, который позволяет приблизительно оценить энергию вот, теоретически, да, знать структуру, знать взаимодействие вокруг вот этого первого процесса. Значит, что здесь важно понимать, что любой расчет у вас делается из неких гущей, да, то есть вот как бы нет такой абсолютной расчетной правды. Всегда оперируете такие вещи. Ну вот в данном случае, значит, чтобы сделать возможный расчет, ограничили область вот, изменений белковых, да, в рамках радиуса 15 ангстрем, да, от 15 до 17 ангстрем они кислоты присвязаны равномерно затухающие изменения при циркуляции, и остальная молекула К была там регидность. Это допущение расчета. Ну вот, как показывают потом сравнение с фермерами данных, допущение было справедливо. Другое дело, что надо всегда понимать, что, конечно, допущение рассчитать, но всегда справедливо, вы можете померить примете. Вот. Ну вот здесь вот как раз такой удачный случай, когда можно было рассчитать вот эту энергию, зная структуру комплексов, которые на предыдущих. Потом, что еще происходит? Вот помимо изменений в белке, да, происходит изменение в растворе, которые состоят в чем? Что молекула камфора, которая была в растворе, из раствора исчезает. И 6 молекул воды, которых не было в растворе появляются. Значит, вот эти отдельные стадии тоже можно посчитать. И суммарно получили вот такую величину 29 килоджоулей на моль, которая очень хорошо совпала с экспериментальной 32 килоджоулей. То есть там вот этот пример показывает, что когда вы имеете структуру белковых комплексов свободно связанные и учитываете все факторы, вот гидратация, гидратация, дезгидратация, вы можете рассчитать эти энергии и Но как бы это все ограничено специфичными методами расчета и определенных вещей. Ну и всегда как бы совпадение с экспериментальными данными дает вам оценку справедливости вашего метода применимости. Вот. Это у нас статический расчет, то есть когда у нас есть только два комплекса, да, и мы как бы не задаемся вопросом, каким образом конкретно вот это вмещение произошло. Просто в системе произошли такие изменения, которые можно задавать этот шифр. Вот. Но, соответственно, есть еще динамический аспект, да, в чем он состоит. Значит, если вы посмотрите, опять же, на комплекс вот этого тахрома с карфой, да, видно, что вот карфора в активном центре, она совершенно изолирована, то есть нет взаимодействия с окружающей средой. Собственно, вот эта особенность тахрома, изолированность активного центра, изолированность комплекса, она позволяет так хорошо вот эти термодинамические расчеты проводить, потому что как бы, нет взаимодействия с средой. То есть активный центр – это изолированная система, после того, как конфликт. Но нас, конечно, интересует сам процесс, каким образом тогда камфора попадает в этот вот изолированный актив. Да? И это уже кинетические аспекты, то есть, которые показывают нам, мы должны оценить, где тот путь, по которому камфора проникает в активный центр белковой молекулы. Когда мы видим комплекс связанный, да, мы не видим. Ну и здесь тоже приходит на помощь моделирование, но текущие как бы, методы, они достаточно ограничены, то есть вы не можете рассчитать конфигурационные изменения вот, всей молекулы белка, да, когда это молекула цитохрома, и как бы центр вы должны от поверхности и субстрат, это, в общем, затрагивает практически изменения, да. Поэтому вот был разработан такой метод со случайно выталкивающей силой, то есть на камфору, которая вот в этом комплексе ферментов-тратном изолированном активном центре находится, как бы не прикладывали ее в силу и смотрели, каким образом она выйдет из активного центра, то есть где эта молекула под действием определенной силы найдет путь выхода. Вот это вот моделирование, да? Ну и как бы при таком моделировании получается несколько путей, которые камфора может выбрать. Вот чтобы потом оценить вероятность этих путей, применяли как бы анализ энергетический, то есть каков энергетический барьер по выходу камфора по тому или иному пути. Да? И вот это вот затрачивали, использовали метод термодинамики, который показывали, да, и минимизацию энергосостояния по пути. То есть наиболее вероятным является тот путь, у которого минимальный барьер. Значит, вот кинетические аспекты, да, они тоже имеют энергетическую управляющую, конечно, но вот как бы методы расчета здесь совершенно другие. Основная трудность еще, да, моделирования этих процессов в том, что как бы легко моделировать ограниченное количество аминокислот, но конформационные изменения вот всей молекулы белка моделировать, в общем-то, трудно. И здесь нужно вот какие-то применять ущерения, типа там случайного толчка примота и так далее. Ну, как бы разрабатывать они на успешный период отношений. Вот здесь показаны как бы различные пути выхода камфоры из активного центра. Это активный центр задан молекулы гема. А видел, если как бы на камфору случайно вот так вот силу направить, она пойдет по этому пути, поэтому и так далее. Вот. Значит, потом оценили, какой энергетический барьер каждого из путей. Вот если взять наиболее вероятный путь, да, вот здесь просто немножко другая проекция, значит, вот по нему видите наименьшие энергии, пути 2А. То есть вот энергетический барьер из группы путей можно оценить уже другим методом. Получается, вы как бы разными методами определяете разные параметры. Вот. Ну и то же самое для другого такого сделать, там как бы есть вопрос. Вот интересно, что эти пути, которые расчетные мы моделируем, они не совпали с путем, который предполагали из рентгеновской культуры, потому что рентгеновская культура в этой области как бы есть такой канал, выглядит как канал, заполненный молекулами воды. Ну и так, первичное предположение было, что амфора, она как вещает мани воды и через этот канал. То есть вот канал был, наверное, с тюрьми. Но как бы так вот энергетические и физические моделирования показали, что этот канал не за один существует. Да, вот здесь вот показывают, и вот этот канал, который заполнил молекулы воды, и, в принципе, бьет в центр, но как-то на молекулы воды ничего не получается, и если на капсулу вот эту силу приложить, она будет выходить вот по этому. И на этом пути, это мы уже с вами говорили, это, существуют такие гидрофобные остатки, так формируют ворота, и молекула камфора, она вот эти остатки как бы раскрывает путем движения, здесь меняются его мостики, которые создают, зависит от стадии протализа и движения камфоры, ворота открывают и закрывают. Ну и вот как бы энергетический аспект, да, он у нас характеризуется тем, что по пути наименьшее отклонение формации аминокислот происходит вот в этом случае у нас наименьший критический барьер. То есть, в принципе, понятно, чем меньше у вас меняется формация и при этом открывается канал для ВКА, тем более легкий, меньше стимул. Вот. Ну вот, значит, вот такие методы, которые применяются для оценки связывания фермента и ГАП. То есть, как бы надо иметь в виду, что связывание – это многосторонний процесс, с одной стороны, он реализуется энергетическими параметрами, а с другой – кинетическими. И связывание, и, соответственно, не страх, да, и продукты, и страх. Вот. Ну и после того, как мы с вами просвязывали, так и знаем, мы можем перейти к процессу катализа, который у нас характеризуется переходным состоянием реакции. Да? Мы с вами говорили, что если вот у нас есть реакция, ну как мы переходное состояние определяем? Это у нас ось энергии, это исходное состояние. Значит, в исходном состоянии у нас есть связь между HA и HB, вот, а в конечном состоянии у нас связь вот HHC, а здесь вот HC. Переход из этого состояния в это можно ставить как вот такое промежуточное состояние, где связь между А и В уже не такая сильная, то есть она разбилась, но связь в продукте между В и С тоже еще не полностью мировая. То есть вот видите, что здесь там бы связь четко определена в конечном состоянии, а в переходном состоянии такие как переходные кровные. Вот. Ну и переходное состояние обычно у нас характеризуется энергией активации, да, мы с вами говорили, вот у нас энергия активации, она соответствует электрическому барьеру от начала состояния до перехода состояния. Вот при этом надо помнить, что это вот некий стандартный уровень. Вот. И, пожалуйста, внимание, не путайте энергию состояния с энергией реакции. Энергия реакции соответствует у нас энергии разницы, исхода и конечного состояния. Все это запомнили, что не было тут разногласий. Энергия реакции – это дельта G между начальным и конечным, между субстратом и продуктами. А энергия активации – это энергия, которая необходима для достижения перехода. Вот. И мы говорим, что значит катализатор. Да? Катализатор у нас уменьшает энергию активации. И вот эта вот энергия разницы между некатализируемым и катализируемым процессом при одних и тех же условиях, одних и тех же стандартных условиях для А и В. Да? Вот эта разница, она нам дает кинетический вклад, определяющий ускорение реакции. Ускорение катализируемой реакции, разница между ДЖ-тельным состоянием некатализируемой реакции. Понятно, да? Теперь вот это вот наша стандартная схема для ферментативного катализа. Некатализируемый процесс красной линии, да, и мы с вами уже говорили, что фермент катализирует страх, и самым убирая часть энергии, которая должна пойти в катализ, вот эта реализация страт, это антифизический процесс. Ну, значит, вот здесь у нас переходное состояние системы, представленной ЕС, переходное состояние, где они не взаимодействуют, да? А вот это вот комплекс ЕС и ЕС в переходном состоянии. Значит, разница между двумя уровнями энергии составляет энергию, которая освобождается для катализа, для ускорения.
Вот у нас там есть минимум утилита.
Да.
Так на первый взгляд кажется, что у нас система должна сливать в этот минимум, потому что это абсолютный минимум.
Ну, знаете, как бы можно на самом деле это все, сейчас я вам на следующем слайде покажу. Значит, пока у нас продукта мало, он действительно будет у нас стабилизирован, связанный с белком. Когда его много, то есть вот эти все минимумы и максимумы на карте реакции вот при таком выставлении, очень сильно, вот это вы должны тоже понимать, зависит от того, какие мы сделали стандартные формы. И вот следующая картинка вам показывает интересный эффект. Вы делали, который в вашем автоже. Значит, вот у нас всегда есть некое, мы задаем стандартное состояние. Выбираем концентрацию фермента субстрата. Обычно субстрата много больше, чем фермента для вот таких эндотельных реакций, для диаграмм, это условия. Значит, теперь, вот давайте рассмотрим стандартное состояние и концентрацию субстрата. Как она соотносится с константой связывания субстрата с ферментом? КС, константа КС. Вот в том случае, если концентрация субстрата много меньше КС, у вас очень мало фермента в виде фермент-субстратного комплекса. И это значит, что вот этот фермент-субстратный комплекс, он у вас как такой как бы нефиксируемый интермедиат, и вся энергия каталитическая, вот связывание субстрата тоже, она освобождается в виде энергии, доступной для катализа. То есть вот в такой системе у вас нет вот этой антикаталитической энергии. А если у вас субстрата много больше КМ, что как бы, ну, стандартная ситуация для стандартных диаграмм, то у вас возникает вот этот эффект, о котором мы уже говорили. Вот эта дельта GS или дельта GVP, то же самое. Она вам будет вносить вклад в антикатар, да? То есть вот это вот дельта G полизируемое, оно стоит из разницы вот этой и разницы вот. Причем вот снижение барьера активации соответствует электрической энергии, а стабилизация субстрата в активном центре минус, вот в таких условиях, да, это будет некоторый антиподъем, потому что стабилизация субстрата у вас как бы, ну, препятствует катализу. То есть если этот комплекс очень стабилен, то как бы вам вот этот вот барьер он увеличит. Поэтому мы с вами уже говорили когда-то, если там происходит дизайн фермента для лучшего катализа, значит, вот до определенного предела можно стабилизировать ЕС-комплекс. Но если вы очень сильно стабилизируете, да, это будет соответствовать отрицать вкладу в общую практическую энергию. Значит, вот надо всегда помнить, что эти диаграммы, координаты реакции, да, они обычно привязаны к неким стандартным условиям. И эти стандартные условия говорят нам, что, допустим, концентрация субстрата там единица, концентрация субстрата, но надо еще смотреть, как соотносится концентрация субстрата с КАЭМ. Обычно вот такая стандартная формула, то есть стандартная концентрация субстрата у нас такова, что практически весь субстрат находится в виде, вернее, весь фермент в виде комплекса ЕС. И это означает, что у вас есть стабилизация комплекса ЕС, энергия связывания которого есть один. Понятно? Ваш вопрос о продукте это аналогично. Вот. Ну и теперь мы с вами рассмотрим, каким образом вот, смотреть, как у нас снижается эта энергия активации, определить вот это более прочное связывание переходного состояния по сравнению со связыванием субстрата в реальных системах. Да? Вот мы с вами зададим такие вопросы, и сразу на достаточно сложной схеме эта система Фоменко-Катальева. Значит, вот мы с вами говорим, это стандартное утверждение. Катализ есть снижение энергии активации переходного состояния. Снижение энергии активации можно достичь более прочным связыванием переходного состояния по сравнению со связыванием субстрата. Вот вы заметите, связывание более прочное, а на диаграмме этот у вас комплекс, да, вверху. Почему? Потому что его концентрация. Но связывание более прочное. И как бы оно более прочное по сравнению как бы, и со связыванием субстрата, и со связыванием как бы, энергии некаталитической реакции. Вот. Ну и рассмотрим мы сейчас энергетику переходного состояния на примере тиамин-зависимого катализа. Мы с вами уже говорили, тианин – это витамин В1, его дифосилированная производная вот по этой OH группе, есть тианин дифосфат. Это является кофактором очень ферментов, особенно у микроорганизмов, очень разнообразных. Аминокатализ, вы видите здесь совершенно разные как бы страты, да, вот при О, при С, альдегид. И масса вот этих процессов при взаимодействии с тианином дает сходный интермедиат каталитический, и в зависимости от второго продукта реакции вы можете учить совершенно разные химические деления. Вот как бы эта схема показывает плодотворность использования тианина в биотехнологии и вообще в тонкой структуре, потому что катализатор действительно достаточно универсальный и вот в мире микроорганизмов используют совершенно в огромном числе случаев для синтеза разных органических соединений. Но у животных тоже на момент ферменцентральный. Ну вот, для решения ряда задач у нас, соответственно, тианиновый катализ можно применять. Поэтому мы с вами рассмотрим механизм тианинового катализа. Значит, вот такой как бы простой фермент организма, В1 тианин фермент, пируват-гидроксилаз. Мы с вами ее уже знаем. Это лиаза, да, которая расщепляет пируват до альдегида. Неокислительная реакция, расщепление цитрозиаза, деление ЦВА и ацетальдегид. Здесь вы видите структуру мономеров фермента, который состоит из трех доменов – А, альфа, бета и гамма. Вот в мономере видите связывание кофакторов, фосфорилированного производного тиана. И вы видите, что в мономере вот он в основном связывается с гамма-тиреидином. Фермент функционирует вообще в виде тетрамера, при этом взаимодействие в димере и в тетрамере разные, различные. Вот здесь показан димер. Это что? Активный центр формируется у нас на границе альфа и гамма доменов, причем видите, что это гамма первый субъединитель и альфа второй субъединитель. Да? То есть как бы различные домены альфа одной субъекты и гамма другой субъекты формируют активный центр, на границе которого связывается тианин фосфат. Соответственно, два активных центра в динамике. Говорили мы уже с вами, да, вот, кстати, вопрос, который, где, какие участки ТУРПК формируют активный центр, там каждый как-то ответил по-своему, и назвали очень многие, просто там по одному аспекту. Ну вот сейчас мы с вами повторяем аспект формирования активных центров на границе доменов и вот. Здесь вы видите тетрамер. Вы видите, что в образовании тетрамера в основном участвуют бета-домены каждого из мономеров. И видно, что контакт между бета вообще слабее, чем контакт между альфа и гамма. Ну, понятно. Поэтому как бы, в каких-то условиях очень легко дезинфицировать пируват-гидроксилазу от тетрамера до димера. Ну, строго говоря, это такой дневный мер, два активных, то есть в каждом тетрамере на каждую субъединитку есть активный центр. Но хитрость заключается в том, что если вы мономер такого фермента возьмете, да, он у вас не будет активировать шахтный центр на грани двух доменов. Что интересно в тианиновых ферментах? Вот все эти ферменты, которые связывают в виде кофактора тианин-фосфат, имеют так называемый тианин-фосфат, связанный мать. Вот такой общий тур, который характеризуется триплетом ВДД, далее идет некая последовательность порядка 300 и заканчивается брагит. Значит, вот если вы последовательно можете идентифицировать такую структуру, это, ну, как бы вот до сих пор все такие ферменты являются тианизацией. Причем есть совершенно разные четвертичные структуры и третичные тианины. То есть тианиновые ферменты относятся к разным структурам подкласса. Но у всех, вот даже у разных подклассов, обнаруживается такой. И в чем его как бы роль? Вот здесь видите его как бы вторичную структуру, да, вот этот вот остаток аспарагина и остаток кислоты, который участвует в связи с магнием. Значит, вот эти водородные связи фиксируют дефосфатную часть тианин дефосфата с помощью магния. И вот здесь как бы представлена такая на уровне чёрт, да, вот как корзинка, а здесь у вас некая фиксация для молекул. Интересно, что вот этот мотив связывающий, он относится не к каталитической части фермента, который является тианоловым кольцом, а связывание каталитического витамина происходит с помощью вот этой сульфатной фосфатной пирожки, здесь вот она показана, да, и вот этот мотив, который связан с фосфатной частью. Вот такая достаточно интересная особенность фермента, что есть такой мотив, который связывает дефосфатную часть, при этом дефосфатная часть есть такой мотив и у адреса, и так далее. Но вот это вот специфически для тианин дефосфата. То есть не просто дефосфатная дорога, а остатки дорога, предназначает. Еще раз формула тианина, да, дефосфатная группировка важна, абсолютно необходима для связывания, это даже по мере того, что эволюционно-консервативно в разных структурных группах ферментов, вот мать, связывающая дефосфатную группировку, он сохраняет. Далее, два кольца, пиримидиновое кольцо тианина и тиазоловое. А тиазоловое кольцо, почему оно тиазоловое, потому что оно содержит серо в тиазоловом кольце соседствует с так называемым С2А. Нумерация атомов в тиазоловом кольце первична, в пиримидиновом кольце со штрихом, да, по литературе, потому что сера как бы более элементарная. Начинаем нумерацию без штриха с тиазолового кольца. И вот этот вот С2А тиазолового кольца витамина Н находится между вот этим четвертичным азотом и серым. И вот такое соседство с двух сторон, да, определяет уникальные химические свойства этого С2А, который очень легко может образовывать связь с электронно-дефицитными аддуктами. Вот, собственно, в образовании такого аддукта по С2А тианина, это как бы определяющая стадия тианинокатализа в ферменте. Значит, когда я вас спрашиваю, что является каталитическим центром тианинокатализа? Что вы спрашиваете? Назовите каталитический центр тианинокатализа. С2А. Совершенно не все просто, что говорят. Значит, С2А тиазолового кольца тианинокатализа есть каталитический центр тианина. Смотрим дальше. Каким образом этот каталитический центр активируется в тиаминовых ферментах? Надо сказать, что в растворе вот эти реакции образования аддукта С2А идут при очень щелочном значении pH, потому что ПК этой группы, дистанция С2 атома до С карбониона, происходит при pH порядка 15-16, очень щелочно. Тиаминовые ферменты, естественно, катализируют все при физиологических pH, и это значит, что физиологических ферментов, тиаминовых ферментов обречена. Действительно, pH 6, pH 7 – это оптимум действия тиаминовых ферментов. Каким образом обречается физиологическая физиологическая центра? Обещается она таким образом, что в активных центрах тоже всех тиаминовых ферментов, первую мы сказали, особенно тиамин связан мотив, вторая особенность – V-конформация тиамин фосфат. Вот такая V-конформация, вы можете так догадаться, да, это не очень энергично стабильно. Формация простой, потому что она находится в сближенном положении двух колец, которые, естественно, группы этих колец будут как-то обрабатывать. Вот. И действительно, если мы посмотрим на веб-информацию, вот она, которая характеризуется сближением аметеритового кольца и тиазолового кольца, таким, что вот эта вот NH2 группа аметеримидинового кольца, 4 штриха NH2 группа. Видите, вот ее протон, он как бы коллидирует с протоном С2А тиазолового кольца. И вот в силу такого противостояния, да, отталкивания этих двух протонов, веб-информация в растворе нестабильна. Что делает белок? Белок стабилизирует глутамерную форму аминового кольца, кто ее назовет. Вот это у нас амина, а это имина. Совершенно верно. Значит, вот глутамеризация аминопиримидинового кольца из амина имина форму убирает нам вот этот ненужный данный протон, И одновременно вы видите свободную пару электронов на азотиальный круг, именно вот, да, является очень хорошим акцептором вот этого протона, АЦ2 атома каталитического цикла. Каким образом фермент стабилизирует вот эту вот именно форму? Вообще тоже в растворе она константирует. Но фермент дает протон вот здесь вот совершенно консервативный остаток гаминокислоты, как бы идет процесс переноса протона, образование водородной связи между вот этим NH именно формы, да, значит, вот здесь она была в виде свободного N, остаток глутаминовой кислоты делит этот протон и как бы дает его на азот. Эта группа в результате депротонирует, и таким образом с помощью остатка кислоты возникает иммун. Вот. Кроме того, здесь вот этот вот остаток глицина 413, который, можете отметить, напомнить, что к нему еще вернусь, возьмите, образует водородную связь с этой иминоформой, усиливая протоноакцептное свойство иминоазота. В результате у вас образуется, ну здесь хотя бы маленькая стрелочка, да, но тем не менее процесс, который идет при 15 лет белка, в белке идет при нормальном pH, нейтральном, и вы видите, что вот эта вот форма NH2 группы регенерируется уже в результате дистрации C2C. То есть именно форма в данном случае, именно переходит в амин, а это измерение наблюдается в ходе катализа, в ходе активации фермента. Значит, что важно в этом процессе? Во-первых, в этом формации тиамин фосфат в активности тиамин зависит. В этом формации создает вот эту коллизию и создает систему переноса протона между коферментом и остатками акцицентра тиамина. Значит, вот вторая или уже третья, ну, как бы две структурные основы вот такой веб-информации, это и катализа, это связывание фосфатной части, связывание вот здесь вот такой остаток микрофона черной кислоты, он как бы разбирает вам данную информацию вот руку, да, и остаток бутаниевой кислоты, который участвует в переносе протона в зависимости от стадии катализа. Значит, вот в таком состоянии у нас карбон-ион тиазолового кольца активен и готов атаковать электрон дефицит нейтра, которым является молекула вата C-альфа-атом молекула. Вот это вот все поняли, да? Ну и поскольку в тиаминовых ферментах вот, существует такая система взаимодействия, между двумя кольцами, то говорится, что есть у тиаминовых ферментов двухцентровый механизм катализа. Что значит двухцентровый механизм? Двухцентровый механизм значит первый центр политический это С2 атом, и второй центр это 4' аминогруппа. Вот запомнили все, что значит двухцентровый механизм действия тиаминовых фосфатов. Да? Первый центр политический это С2 атом, тиазокальций. И второй центр тоже он как бы способствует катализу 4' нашего азота. Вот. Ну и надо сказать, что исторически было так как бы устроено, что исходно не знали, где каталитический центр. И поскольку всегда уже тиаминовая группа она была важна, очень часто считали, что именно аминовая группа для разные теории насчет того, какая группа тиамина является каталитическим. Ну, вот очень многие были приводят того, как тиамин действует, то есть не сразу вот этот вот С2 атом был определен как каталитический центр. Потому что молекула очень богата разных структур, да, и возможностей. И вот таким решающим шагом в расшифровке тиаминового катализа было именно расследование свободы тиамина, которое показало, что С2 протон очень легко обменивается белком при щелочном значении. И вот после этого уже был измерен механизм тиаминового катализа. Здесь вот у вас механизм на примере действия первого тиаминового катализа. Значит, вот у нас Татарин придумывает диалоговую систему, да? Механизм взаимодействия с пируватом. Вы уже сами разобрали, как, каким образом карбонион образуется, да? Теперь смотрим, этот карбонион атакует С-альфа-атом пируват. Почему он его атакует? Потому что если мы пируват нарисуем, видно, что у нас вот эти все группировки, да, кислорода многочисленные вокруг С-альфа-атом, оттягивают электронную плотность себя. Поэтому здесь вот у нас на С-альфа-атоме есть частичный положительный заряд. И вот этот частичный положительный заряд является объектом атаки карбониона С-. Да? Вот. Атака идет по С-альфа-атому. И образуется у нас вот такой вот так называемый лактил-тиамин-бифосфат. Лактил, вы видите, как бы это аналог лактат. Пурват-лактат, видимо, отношение пара, да? Здесь вот лактил-тиамин-бифосфат. И в таком андуте обычно в результате вот этого частичного азота с плюса, да, возникают очень хорошие условия вот этого электрона оттягивания во группу удалить. Вот эта связь ТЦ андута с тиамин-бифосфатом, вот силу этого тиазолового кольца, положить заряды на нем очень легко рвется. То есть СО2 идет очень легко удаление СО2, это первый подряд. И образуется у вас вот такое вот второе соединение, как бы активный альдегид. Активный альдегид стабилизируется таутомеризацией. Здесь у вас видно такая форма OH на карбоне. Это карбонион 2. Да? Первый карбонион у вас был по фиазоловому кольцу, а этот карбонион по субстратному фрагменту. Вот. Далее у вас идет таутомеризация карбона. Вот здесь двойная связь, а тут... Значит, вот этот процесс стабилизации между вот, динаминной формой и альфа-карбонионной формой динамина, да, у вас стабилизирует состояние. То есть, смотрите, вот, первый отдук – лактил-тадесой, второй отдук – после освобождения отзыва – энамин. И далее у нас идет протонирование, вот этот активный протонирование с образованием гидроксиэтилтиаминфосфат. Гидроксиэтилтиаминфосфат в результате гидролиза вот здесь освобождает аллергию. Соответственно, возвращается вот эта структура после освобождения второго разряда реакции в форме первого фермента, который, кстати, называется имид. Форма с карбоном, с фосфат есть имид. Вот. Теперь смотрите, значит, генетически мы можем померить экспериментально, что пирвальдопроксилаза, он нас ускоряет реакцию в 10-12 раз. И это у нас как бы соответствует физическому эквиваленту 70-килодольному ускорение реакции, да, мы говорили, что оно соответствует снижению барьера пирвального состояния. Но вот я вам как бы показала механизм катара, да? Вы видите, что он такой многостадийный, да? И где мы определяем переход на состояние? Тут связи, вот одна связь образовалась, потом одна связь порвалась, тут опять образовалась, здесь десвуируем продукт. Вот как бы формально, да, вот этот энергетический ускорение реакции, очень сложно описать, ну, как бы соотнести с тем, что реальная система вот у нас несколько так. И поэтому, когда, естественно, вы можете померить ускорение реакции, вы можете формально сказать, оно соответствует снижению барьера, всем. Но как вам вот это вот в расчетах учили, да, к какому состоянию здесь соответствует приходит состояние с разным барьером? Вот. Ну, мы можем только сейчас вот сказать, что вот мы можем представить, что это энергия связана некое виртуальное вот состояние, которое является таким усреднением вот этих вот переходных состояний по разным стадиям реакции. То есть каждая стадия реакции характеризуется своим переходным состоянием. И вот их энергетическое усреднение, да, то есть усреднение их вклада в общей паре реакции, дает вам вот эту формальную энергию снижения энергии. Но если мы хотим посмотреть конкретно по стадии, мы тоже можем. И В этом случае мы рассматриваем с вами вот эти вот три разных переходных состояния, которые соответствуют разным стадиям реакции. Первая стадия, мы с вами говорили, вот смотрите, это у нас исходное состояние, да? А это у нас переходное состояние. Переходное состояние, которое идет по реакции присоединения. Соединение пирувата к карбониону, вернее, тиамин дифосфат. Вешку, которая, может, в другом месте. Но вот мне не хотелось бы говорить, поэтому... А вы меня отвлекаете. Вот. Значит, что у нас входит вот в этот энергетический барьер, если мы с вами рассмотрим только эту сторону? Входит у нас сюда ионизация нашего катализатора, да? Вот этого С2 атома, здесь ионизация. Но нуклеофильная атака, образующаяся карбононы на ферруат, и протонирование атома. Значит, в результате у нас идет присоединение. И вот переходное состояние, помните, на первой картинке я вам показывала такая удлиненная рыхлая связь. То есть это еще не нормальная ЦЦ-связь, а вот такая вот какая-то разрыхленная, да? И вот как бы даже в этой одной стадии мы можем выделить много-много таких вот процессов. Ну, все-таки вот так мы можем так определить переходное состояние реакции присоединения. Далее у нас идет реакция декарбоксилеза. Исходное состояние этой реакции – это вот уже нормальный отдут присоединения с нормальной связью, здесь вот СЦ. Это исходное состояние. СЦ-связь между С-альфа-атомом СО2 рвется, и вот переходное состояние у нас как бы формально мы можем отразить в разрыхлении вот, связи между уходящей группой и фрагментом субстрата, который остается в связке фермента. И дальше у нас стадия элиминирования, когда вот этот вот гидроксиэтилпырен, да, у нас ассоциирует от коферми, элиминирование продукта. Этой стадии элиминирования соответствует, опять же, протонирование амина, расщепление вот этой ЦЦ-связи, освобождение ацетогида и репотонирование ферми. Вот. То есть вот как бы процесс элиминирования, он тоже у нас новый вот процесс. Но вот так вот его можно представить в виде разрушения вот этой вот связи, которая в гидроксиклоре, в аномине была. Вот. Значит, мы с вами таким образом можем по отдельным стадиям реакции вот эти как бы генерализованные переходные состояния теоретики с пониженными барьерами положили, разбить на три подсостояния по ходу реакции. В чем это полезно? В том, что как бы, вот эти вот интермедиаты, да, то есть продукт соединения, продукт декарбонирования и стадию элиминирования, вы можете исследовать экспериментально. Вот имея, как бы, идя от интермедиата, который указан здесь, до следующей стадии реакции. То есть вы можете остановиться вот на каких-то отдельных стадиях реакции. И измеряя энергетические константы, константы скорости, вот есть ряд методов энзимологии, которые позволяют вам определить, каким образом меняется энергия переходного состояния по ходу реакции для этих трех стадий реакции. Здесь вот показана наша диаграмма вот этой вот свободной энергии, да, по ходу реакции, но вот уже для такой реальной системы, где катализ идет несколько стадий. И здесь показаны у нас бактериальные дерваты капсилазы, которые являются неластеричным ферментом, которая, значит, представлена катализатором, тиамин-дифосфатом и субстратом. Вот это вот как бы система, состоящая из фермента, тиамин-дифосфат и вот. И здесь у нас показана разница между неферментативной реакцией, то есть реакцией в отсутствии образования комплекса между субстратом и ферментом, и ферментативной. По кинетическим константам были рассчитаны вот эти отдельные максимум и минимум процесса. И по разнице между катализируемым процессом и некатализируемым процессом можно посчитать вот, как раз ту энергию, которая освобождается для катализа. При этом у нас как бы, вот, некатализирующий процесс, видите, имеет место связывания кофактора, которое ведет вот, к изменению свойств системы, антикаталитическая. То есть вот этот вот минус 20, да, это та антикатолитическая энергия, как бы для стабилизации ферментусратного комплекса используется и, соответственно, вносит отрицательный вклад в снижение войны. И тем не менее, вы видите, что вот энергия стабилизации плотности 5,98, да, а вот минус 20, то есть еще остается 78 килоджоулей вот этой вот свободной кинетической энергии. Вот эти 70 килоджоулей тратятся на снижение барьера по присоединению, первая стадия реакции. Потом видно, что для декарбоксилирования и элиминирования вот эти вот величины существенно меньше. Видите, разница между, да? И как бы стабилизация реагентов для этих состояний существенно выше. Ну, понятно, потому что это интермедиаты, и они как бы недоступны вот для страха. Значит, вот таким образом можно по стадиям оценить, и видно что? Что наибольший эффект стабилизации фермента используется для первой стадии вот этого присоединения. Да? А вторые стадии, ну, дальнейшие стадии детоксилирования и элиминирования, которые и так идут легче, чем вот эта вот первая стадия. Видите, здесь вот самый большой барьер с некоталитической реакцией. Вот этот вот самый большой барьер, фермент снижается в самой большей степени. Выигрыш энергии ферментативной реакции самый большой для первой стадии. А вот эти две стадии, которые сейчас меньшим барьером, фермент в меньшей грязи. Да, то есть интересно, что фермент выиграть наиболее трудную стадию и таким образом ее в наибольшей степени подготовить. Вот. Ну и здесь у нас показано по отдельности энергия стабилизации реагентов и энергия стабилизации переходного состояния. Суммарно. Ну, опять же, вот эти все величины, которые вы изучили, соотнесены с тем, какие реакции здесь имеют место, да? И показаны константы равновесия вот отдельно. То есть константа равновесия соответствует, видите, вот эта вот константа, она является суммарной стабилизацией, которая образуется после того, как вы учтете стабилизацию исходного состояния и стабилизацию перехода. То есть всегда есть вот эта вот стабилизация реагента, видите, она у нас всегда вносит антикаталитический вклад, стабилизацию переходного состояния, и так что общая энергия доступа катализа у нас уменьшает по сравнению с разницей в энергии перехода. Вот, еще что здесь интересно, что у нас связывание медиатов, вот это связывание интермедиатов всегда прочнее, чем связывание страха. Да? То есть здесь вот связывание страха минус 20, а это минус 40, минус 30. И кроме того, второй момент здесь, что прочность связывания разных вольных состояний у нас обратно пропорциональна прочности связывания реагентов. То есть чем больше у нас прочность связывания реагентов, тем меньше стабилизируется состояние. Ну, вот такая закономерность, которая позволяет ферменту наиболее оптимально соотнести различные стадии реакции и достичь как раз того ускорения 10-15. Ну и надо сказать, что вот этот вот предыдущий фермент, который мы смотрели, да, вот у него все параметры, это был фермент неоластерический. Он у нас, система состояла из катализатора, тиаминофосфата и субстрата. Но если мы посмотрим более эволюционно продвинутый фермент, то есть фермент из гаши, да, в сравнении с вот, дрожжевая первая карбоксилация, является аластерическим. И аластерический фермент, здесь вот общая схема, вам напоминаю, что такое аластерия. Другой центр, да, и он нам говорит о том, что может связаться некий ингибитор или активатор центра обычно активного, и тем самым проактивировать связанные гидраты в центре активности. Да? То есть существует у фермента другой центр, аластерия, который влияет на связанные гидраты в активности. Вот для первоадокурцилазы очень ряд тщательных исследований показал, что существует такой аллостерический центр, связанный с первоадом. В чем это проявляется? Если вы посмотрите на взаимодействие пироватов с ферментом, зависимость скорости от концентрации ВАП, у вас зависимость будет не гиперболическая. То есть в определенной области концентрации субстрата вы видите активирующий эффект, связанный с ВАП. Вы можете эту зависимость как бы изменить, мутируя отдельные участки фермента. Вы можете также, вот здесь вот один из мутантов представлен, у которого нет вот этой вот активации. Вы можете также изменить, да, вот что значит эта система, да, что у нас есть активация. Значит, вы видите в присутствии пировата, когда вы имеете пироват, это страдия, но одновременно он еще и ее активатор. И активация, вы показываете, что она связана, во-первых, кинетически она появляется в отсутствии михайловской кинетики, то есть не гиперболического изменения субстрата. Вот здесь вот вижу. Ну, которые там в разных линейностях, в различных формациях, у вас есть линейность. Вот. И, кроме того, было показано, что если вы добавите ферменту пироварин, то эффект активации субстрата исчезает. А фермент как бы сразу, ну, дает такую михайловскую кривую, пироварин может активировать пироватофилазу вот сходным образом, как собственно. А если вы модифицируете фермент йодоцетатом, который обычно стерлится со шкурой, то вы тоже получите пропорическую зависимость, но с скоростью, которая соответствует этот таким образом, когда ваш фермент связывает регуляторный центр пирува, как бы изменяется конформация фермента, и он активирован и связывает такой вот комплекс, где субстрат в регуляторном центре связан, у вас фермент активирован для катана. И при этом такой комплекс, он может как бы осуществить превращение очень многих маленьких трав. Он может тоже дистиллировать, это не необратимая реакция, но как бы этот комплекс более стабилен во времени, чем как бы каталитические интермедиаты. Поэтому вот фермент приходит в такую конформацию и катализирует массу молекул, превращается в такую активированную тарелку. Вот, значит, пируванин тоже может такую делать информацию фермента, а йодоцетат, наоборот, блокирует, стабилизирующий фермент вот в таком неактивном состоянии. Поэтому, если вы йодоцетатом стабилизируете фермент, он будет у вас катализировать, но скорость катализа будет вот на уровне этих низких насыщений с высокой КМ для пирува. И с использованием ряда мутантов и рентген-хрущевского анализа было показано, что вот этот вот цистеин-221 в структуре белка, здесь как дерево в диаграммах, вы видите хорошо, не видите подробно. Вот смотрите, вот это вот расстояние, как бы передача сигналов между аллосферическим центром связывания субстрата или пируванида и активным центром. Активный центр задан у вас молекулой тиамин-фосфата. Вот тиамин-дифосфат, вот его С2 атом, который каталитический атом. Да? И здесь вот этот глицин 413, помните, я вам говорил, запомнил. Этот глицин 413 вблизи С2 атома, который стабилизирует вот эти, помогает взаимопревращению именно аминов формы пиримидинового кольца, вот в этой области, да, глицин, он находится на пути, который создан рядом аминокислотных остатков, каждый из которых мутировали исследовали там генетические свойства такого фермента. И с помощью таких экспериментов было показано, что связывание пиругата с этистеином идет по атикулу тиогеликетаза. То есть С-альфа-группа формирует тиополу-гир с цистеином остатком со штук. И вот эта вот карбоксильная группа пирувата взаимодействует с гистидиновый остаток, в данном случае активирует С221 таким образом, что здесь образуется тиолят-анион. Тиолят-анион замещается у нас на анион СО группы пирувата. И вот это вот как бы изменение в этой области передается по ряду аминокислотных остатков, вот по этому пути конформационное изменение передается на глицин, который взаимодействует с аминогруппой пиримидинового кольца и активирует С2А. Таким образом, когда у нас здесь вот связан пироват, у нас на расстоянии здесь порядка 20 амстрем, 21 амстрем, по-моему, сигнал идет между двумя центрами. Связывание перуваса в этом центре, а то такое более стабильно и приводит к изменению электрического центра кустерни. То есть вот показан путь, который идет вот через рядный остаток, как раз на объектно 4. Вот. Есть еще разок области активного центра, да, вот 13-14, который взаимодействует и с диазовым кольцом, и с амбидиновым кольцом, облегчая вот эту вот химопередачу протона между амбидиновым и диазовым кольцом. Ну, здесь еще разок. Схема, да. И когда вы вот этот вот C221 модифицируете йодоцетамидом, йодоцетамид модифицирует, ну, поскольку у него заряженный бутон нет, и вообще он как бы не очень хорошо действует, как бы сигнал нарушается, передача сигнала, и вот эта активация не происходит. То есть фермент не является полностью неактивным, но он функционирует как вот этот вот неактивированный бывает. Вот интересно, что, несмотря на очень такие тщательные исследования передачи сигналов сперва-сперва, не удалось зафиксировать в рентгеноструктурном анализе образование вот этого комплекса со скрином 221. То есть, как мы старались, как бы на рентгене этот комплекс видели. Единственное, что увидели, что вот когда кетомоланат добавить сперва-сперва, то он вот неким образом искажает структуру трамина. То есть какие-то коррозионные изменения происходят, но вот эта динамическая передача сигнала при образовании тиопулокетали, она была сделана обоснованной гипотезой исключительно такими косвенными данными по исследованию генетических свойств мутан. На рентгене вот так вот впрямую этот комплекс активированных силаз никак заметить удалось. И вот теперь нам с вами осталось посмотреть, что же меняется в аллостерическом ферменте в сравнении с бактериальным. Да? Значит, в аллостерическом у нас уже система состоит из катализатора тиаминбифосфата и двух молекул. Да? И вот мы как бы можем выделить некую стадию активации фермента. И затем вот для этой активированной первовалюты декарбоксилаз на основе тех же методов кинетических и термодинамических рассчитать вот, снижение валин. И так, чтобы быстрее нас закончить, что мы тут можем увидеть? Что, во-первых, у нас для аллостерического фермента меньше, то есть не аллостерический фермент ускоряет реакцию в большей степени. Вы видите, вот графика ДЖ, она характеризуется для неаллостерического фермента большего значения. То есть изменение стабилизации переходного состояния для неаллостерических первоваловых силаз. Вы видите, 78, 72, 43. На каждой стадии стабилизация переходного состояния неаллостерическим ферментом лучше. То есть это что значит? Он лучше или хуже? Хуже? Если у него переходное состояние более стабильно, мы же говорим, что значит ускорение реакции. Ускорение реакции напрямую связано с снижением энергетического барьера. Здесь это снижение больше у неаллостерической первоваловых силаз. Она, как бы, свободная энергия на катализ по реакции присоединения минус 78 килокалорий, ой, килоджоуль, а в аллостерической только 72. Значит, кто лучше катализирует? Какая? Не аллостерическая. Потому что разница, вот эта вот разница барьера выше. Что это за энергия? Это вот у нас не катализированная реакция, это катализированная. Вот эта вот разница приведена вам в виде уже после всех вычетов, всех стерилизаций и так далее. Да? Вот эта вот разница не аллостерической больше. Вот. Это что значит? Что у нас как бы за регуляцию надо платить. И вот как раз эти диаграммы, они показывают, что вы платите снижение скорости катализа. Но зато вы можете активировать фермент и как-то его дополнительно регулировать. И это на самом деле очень такое частое наблюдение для фермента. Поэтому, наверное, не совсем корректно ставить вопрос такой, вот достигла ли природа можем ли мы улучшить природные ферменты. То есть, конечно, мы можем улучшить природные ферменты в смысле биологических параметров. Но для их интеграции в биологическую систему это может быть не нужно, а может быть даже вредно. То есть, если мы хотим использовать фермент в каком-то единичном биологическом процессе, есть такая хорошая вероятность, что вы для этого процесса фермент биологические параметры вы можете улучшить. Но надо учитывать всегда, что эволюция природных ферментов, она как бы учитывает не только катализ, да, она учитывает еще возможность регуляции вот, в системе биологических процессов всех комплексов. То, что сейчас как бы сильно развивается системная биология, которая учитывает взаимодействие между всеми метаболическими путями, которые, соответственно, реализуются по ферменту. Поэтому вот как бы это такой хороший пример, который вам показывает. У вас аллостерический, регуляторный фермент, аллостерия, как бы, с одной стороны, она активирует вам фермент, с другой стороны, даже в отсутствии аллостерического центра можно достичь очень высокой скорости катализа, причем более высокой, чем для регулируемых ферментов. То есть, как вот такая цель улучшить природные ферменты, да, она может уметься, когда вы один фермент убираете из системы для ваших конкретных задач. Но это не означает, что как бы, природа его создала не обманом. Потому что когда природа его создает, она учитывает еще это. Вот. Ну и, например, мы уже с вами говорили много раз, везде в ферментативной реакции есть стабилизация реагентов. Видите, что там это аллостерическое, не аллостерическое. Всегда стабилизация. И эта стабилизация приводит к уменьшению максимального ускорения реакции, вот, которое максимально могло быть 216-21, получается только 212. Вот. Но естественно, что здесь есть большой биологический смысл. Во-первых, срочно надо связать фермент, потому что его может быть мало, его нужно как бы использовать. И, собственно, не хочется иметь дело с регулярными столкновениями, которые, естественно, менее как бы, вероятны, чем биорегулярные. Поэтому фермент связывает фермент, и в виде комплекса ферментов и фермент нам уже нужно только биорегулярные столкновения. Вот. А кроме того, такая стабилизация реагентов вам позволяет регулировать уже тройной комплекс ферментов и ферментов. То есть это вам позволяет при увеличении концентрации пирувата в системе получить более улучшенный ответ системы на увеличение пирувата, а с учетом аллостерического реактора. Ну и вот это мы с вами обсуждали, что если неферментативные энергии переходных состояний отличаются, вот если вы видите, они очень сильно отличаются на 20 килоджоулей. Ферментативные энергии переходных состояний существенно более сближены. И это позволяет ферменту вот как бы находить такой оптимальный путь между термодинамикой и кинетикой. То есть нет высоких барьеров ни на одной из стадий. Но для этого фермент снижает наиболее высокий барьер в большей степени, чем те барьеры, которые меньше. То есть и это как вот для одной, так и другой первоначальной. Ну и это означает, что самая быстрая неэнтематическая стадия ускоряется ферментом в меньшей степени, чем самая медленная. Быстрое дезинтоксилирование, а медленное отделение. Ну и вот тиамид и фосфат, да, сказали, что его напряженная трансформация, вот информация о фосфате, вносит существенный вклад в катализ. И вот снижение энергии активации катализа, напряженная трансформация реагента при образовании ферментосубстратного комплекса, это еще один способ как бы, снижения энергии активации. И в следующем занятии мы рассмотрим такой фермент, который в большей степени использует именно вот не улучшенные связанные переходы в состояние, а напряженную информацию.